Новости дилетанта.
В Госдуме просят возбудить уголовные дела за разрушение памятников Великой Отечественной войны на Украине. С соответствующей инициативой генпрокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину обратился депутат от КПРФ Владимир Бессонов. По мнению коммуниста, цитирует его РИА, конфликт на Украине привел к массовому уничтожению памятников жертвам Великой Отечественной войны, советским воинам-освободителям, а также памятников, составляющих наследие Советского Союза. Депутат также поддержал предложение бизнесмена Умара Джабраилова выкупить советские памятники, которые еще остались на Украине, за любые деньги и перевести их в Россию. Памятников Иосифу Сталину и Феликсу Дзержинскому в Москве не будет. Об этом заявил глава столичного департамента культуры Сергей Капков. С предложением о восстановлении памятников диктатору и первому главе ВЧК выступала партия КПРФ. Капков заявил, что подобная инициатива просто не имеет шансов. А вот памятник князю Владимиру в столице, судя по всему, все же появится. Российское военно-историческое общество утвердило проект монумента, созданный художником Салаватом Щербаковым. Памятник крестителю Руси предполагается установить уже в этом году. В качестве возможного места установки ранее не раз назывался сквер на Лубянке, где во времена Советского Союза стоял памятник Дзержинскому. Громкий скандал разгорается в Швейцарии. Итальянская полиция изъяла из одного из банков в городе Лугана картину, авторство которой приписывается Леонардо да Винчи. Как именно полотно попало в банк, не сообщается, но известно, что на след ранее неизвестной картины художника полиция вышла еще в 2013 году, когда ее пытались продать в частную коллекцию. На полотне изображена покровительница многих итальянских художников эпохи Возрождения Изабелла д'Este. Теперь портрет будут исследовать ученые, которым предстоит доказать подлинность авторства Леонардо. Между тем, правительство Германии отказалось выплатить Греции репарации за оккупацию страны в годы Второй мировой войны. Как передает Рейтер, министр экономики Германии Зигмар Габриэль назвал вероятность этого равной нулю. Напомню, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Афины будут требовать у Берлина репарации за преступления нацистов. По его мнению, возврат оккупационного займа его стране является моральным долгом Германии. Железнодорожники в Лондоне случайно вскрыли кладбище 16 века. Предполагается, что на нем похоронено около 3000 человек. Кладбище расположено в районе современной станции Ливерпуль-стрит. Оно было основано в 1569 году как место захоронения жертв чумы и других эпидемий. Как говорит главный археолог проекта Джей Карвер, похороненные здесь, цитирую, видели ужасы гражданских волнений, первое исполнение пьес Шекспиров, Великий лондонский пожар, чуму и начало промышленной революции. В числе тех, кто был похоронен на этом кладбище, были в том числе влиятельные политики и знаменитые преступники. Например, астролог Джон Лэмп, советник первого герцога Бекингемского. Его забили камнями в 1628 году по подозрению в черной магии. Из музея обороны и блокады Ленинграда пропали два экспоната, позаимствованных из коллекции Центрального военно-морского музея для выставки. Об этом сообщил директор музея блокады Сергей Курносов, который обратился в правоохранительные органы. Из заявления Курносова следует, что не хватает мундира офицерского состава и форменной кофточки офицера медицинской службы. В полиции Петербурга отмечают, что сейчас устанавливается ущерб от пропажи, а также изучаются записи с камер наблюдения.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер всем. Это совместная программа журнала «Дилетант» и радиостанция «Эхо Москвы». И тут «Дилетанты». Это Сергей Шаргунов.
Добрый вечер.
И Сергей Бунтман. И мы пригласили специалиста. Дилетантам всегда нужен специалист для того, чтобы выяснить суть дела. Потому что вспомнили мы после вот заявления, предложения Михаила Дегтярева в Государственной Думе, который требует снова возместить, чтобы Германия возместила ущерб, нанесенный Советскому Союзу. Советскому Союзу во время Второй мировой войны. Вот я хочу сразу представить нашего гостя. У нас в гостях Алексей Филитов, доктор исторических наук. Здравствуйте, Алексей Митрофанович.
Добрый день.
Добрый вечер. Добрый вечер, да. Давайте мы сейчас... Я бы вот с чего хотел начать. Вот что такое репарации и в применении к Второй мировой войне, когда возникла тема репараций среди союзников? Потому что мы вспоминаем Ялту, вспоминаем Потсдам. Вот когда она начала материализовываться? Так вот обрастать какие-то подробности.
Для нашей страны это достаточно четкая дата. Была в ноябре 43-го года организована так называемая комиссия по возмещению ущерба.
Угу. Репарационная.
В обиходе называется репарационная.
Официально... Собственно, только советская, не международная.
Нет, это пока что только советская. Это во главе ее был Иван Михайлович Майский, ранее посол Великобритании, потом он стал заместителем наркома, и вот ему поручили. Это была одна из трех комиссий, которые вообще были созданы. Две немножко раньше начали действовать. Это была еще комиссия Литвинова, так называемая, по разработке общих проблем мироустройства по мирным договорам. И комиссия Ворошилова, это комиссия по разработке условий перемирия. Вообще говоря, они в какой-то степени все пересекались, потому что всем было понятно, что если условия перемирия, то и условия мира будут примерно такие же. В тех случаях, когда действительно из перемирия вышел мир, как, например, с Финляндией, по сути дела, мирный договор повторил условия перемирия. Так что они в какой-то степени совпадали, хотя концептуально были достаточно такие различные подходы. Скажем так, комиссия Литвинова была за более жесткий вариант обращения с Германией, включая даже возможность расчленения Германии. Майский тоже довольно жестко выступал к Ворошилову комиссия, в которой Майский, кстати, тоже участвовал уже в качестве заместителя. Так что вот иерархия комиссии отсюда можно тоже как-то вывести. Он так за более, я бы сказал, сбалансированный, скажем так, подход к немцам. Ну, вот самый большой, так сказать, пример, показательный пример, где, так сказать, расходились мнения, это вот вопрос об использовании немецкого труда. Потому что...
Труда военнопленных?
Не Или только. Нет? Вообще не немецкого так. труда как такового.
Так. Это, то есть труда на восстановление
на территории Советского Союза. А с точки зрения Майского, например, вообще не только заводы надо было вывести с Германии на советскую территорию, но и персонал этих заводов.
То есть вместе с рабочими.
Вместе с немцами.
И инженерами,
да.
И так далее.
Инженерами, да. Uh-huh. Вообще, с точки зрения экономической, это было, я бы сказал, пожалуй, оправдано, потому что...
Мы с вами посмотрим потом, я думаю, мы с вами поговорим о том, как использовалось оборудование.
Да, мы поговорим об этом. Но вот тут это сразу вызвало достаточно такую резкую реакцию, даже не только со стороны Молотова, который был непосредственным начальником, так сказать, как нарком, но и вот в комиссии Ворошилова. Значит, такая очень интересный посыл. Говорит, ну как вообще отрывать от семей, так сказать, рабочих.
Хотя как же гуманизм?
Да, вот примерно, как ни странно, в комиссии Ворошилова были в основном военные люди. Адмирал Исаков, там, вот генерал Игнатьев, помните, такой известный Алексей Алексеевич?
Который 50
лет в строю. Да. И вот, как ни странно, военные люди оказались более гуманны, чем дипломат Майский.
А вот идея с расчленением, она имела нечто общее с тем, что получилось по итогам 45-го? Или предлагалось делить на большее количество
частей? На большее количество, так сказать, единственное как раз в Ялте, вот у меня, так сказать, беспрерывно теперь о Ялте говорю последний. Наверное, неделю на разных радиостанциях, и вроде бы прям что у меня уже навязло это. Но, тем не менее, значит, скажу, что вот проблема расчленения там тоже, в общем-то, стояла, и, так сказать, она как-то решалась не очень стандартно, я бы сказал.
А в каком смысле?
Ну, в том, мы вообще привыкли считать, что вот Сталин всегда был против расчленения,
Да, что воспринимали как Германию,
да,
будущее Германии как единой.
Германия, тем более есть его высказывание, помните, там 23 февраля 1942 года Гитлер приходит и уходит, народ германский, государство германское остается. 9 мая 1945 года мы не собираемся, народ советский народ торжествует победу, но не собирается ни уничтожать, ни расчленять Германию. Казалось бы, все, так сказать, нормально. Но вот сейчас вышли, так сказать, том протоколов таких факсимильных. Угу. Это вот Наталья Алексеевна Мрачницкая издала «Ялта. Начертание нового мира». Я, к сожалению, не взял.
И вот там это вообще, документы?
Документы. Там вообще факсимильно просто. Угу. Вот как напечатано это самое. Подпись там Павлов подписывает везде. Ну и оказывается, в общем-то, не столь однозначная была линия. А у Сталина, наоборот, он, так сказать, говорил, давайте вот примем решение о расчленении. Сейчас не будем обсуждать, как и насколько, но много мотивов это самое, для объяснения. Один, что это зондаж, ну, то есть, так сказать, как бы выкинуть идею, да. Ну, с моей точки зрения, другие были мотивы все-таки. Вот один из американских дипломатов, такой Болин, будущий посол, а тогда он был переводчиком, посол у нас, он был с 53-го года, а тогда он был переводчиком, но он сказал, что вот этот Сталин так пытался нас обхитрить, привязать нас к идее расчленения, а потом в удобный момент раз сказать, что это они за расчленение, а я вот за единство Германии. Угу. И таким образом, значит, выиграть себя. Ну, есть еще один момент, понимаете, просто у союзников-то не было по этому вопросу единства, и вот такой как бы парадокс. Те люди, которые были наиболее, скажем, недружественно, но так более-менее благосклонно к нам расположены, типа, например, министр финансов Моргентау, который займы обещал. Ну, с точки зрения американской, так сказать, деловой элиты, это вполне нормальная вещь. Надо займы давать, чтобы потом, так сказать, что-то с этого иметь и прочее. Но вот он-то был как раз самым ярым таким расчленителем. Не только расчленителем, но даже, так сказать,
Моргентау. Да?
Моргентау. И вот как бы такая коллизия возникла.
Возвращаясь к этой самой репарационной комиссии,
да,
называют часто большую цифру, в которую уже в тот момент, в разгар войны, оценили участники комиссии ущерб, нанесенный Советскому Союзу. Называют цифру в 262 миллиарда долларов. Что правда, что нет?
Тех долларов причем.
Причем
ну,
тех.
Это, да, вообще говоря, так сказать, оценка, прямо не относящаяся к деятельности репарационной комиссии. Потому что понятно было, что все, весь ущерб
посчитать невозможно, война
во-первых,
продолжалась.
Невозможно, во-вторых, невозможно его возместить.
Да. Меня поразило, знаете, что когда после Первой мировой войны, к какому времени предполагалось, что будет возмещен с помощью репараций?
К 85-му году, по-моему.
Да, к 80-му, во всяком случае, годам, 1980, после Первой мировой войны.
Да, да, это по плану Юнга.
Да.
Ну, с этим быстро, так сказать, закончили еще до Гитлера.
Да-да-да, сказать, и это-то да.
Но вот, насчет
ущерба.
Тут какую долю требовать. В общем-то, и на Ялте я озвучил майски эту, как результат деятельности своей комиссии, и, в общем-то, это было зафиксировано. Цифра 20 миллиардов долларов всего. Из них 10 миллиардов долларов Советскому Союзу. Если вот вы сравните с этой исчисленной цифрой ущерба,
да,
то это
1,25.
Но это, как вам сказать,
Советский Союз решил проявить милосердие? Или просто проявить реализм?
Реализм.
Реализм. Но дальше вот события это как раз происходили достаточно... Видоизменялись подходы ведь к репарациям. И от, скажем так, грубо говоря, от Ялты до Потсдама они изменились очень сильно со всех сторон. Вот если мы коротко опишем сейчас ситуацию, которые подошли, собственно, к реализации уже репараций.
Ну, в Ялте что было, так сказать, решено? Был принят специальный протокол, строго секретный, он был опубликован, кстати сказать, только в марте 1947 года. поэтому он был секретный. В нем как раз вот эти три формы репарации обозначены. Первое – изъятие материальных ценностей. У нас обычно говорят только демонтаж, но имелось в виду и акции предприятий, и золото. В общем, так сказать, изъятие материальных ценностей одноразовое. В течение, по-моему, 2 лет планировалось, что это произойдет. Кроме того, второй – поставки из текущей продукции. То есть заводы, фабрики остаются в Германии, но часть этой продукции
идет... Это Ялта, да?
Это в Ялте, вот этот протокол. И третье – вот использование немецкого труда. Хотя, в принципе, уже, так сказать, вот эта идея Майского была дезавуирована, чтобы посылать. Там только уже начали обсуждать в комиссии, что, мол, а как же так? Ворошилов сказал, ну, это можно только на сельскохозяйственных работах, сезонных, чтобы не отрывать, значит, от семей. Майский говорит, а можно, ну, говоря сегодняшним языком, вахтовым методом, то есть одну группу посылать там на полгода, потом опять. Ну, это, конечно, сложная была бы очень схема, поэтому от этого отказались. И фактически это действительно свелось к использованию труда военнопленных. Ну, это известная вещь. Вот. Кроме того, была дана количественная оценка. Принята была вот эта цифра 20 и 10, да, в качестве базы для обсуждения. Mm-hmm. Причем принята 2 членами большой тройки – Рузвельтом и Сталином. Черчилль заявил, что он не может связывать себя данными цифрами, поскольку не знает, что уцелело в Германии, mm-hmm. что не уцелело. Главный довод был, Германия и этого платить не сможет. Mm-hmm. Вот ее так разбомбили, так разрушили, что вообще там ничего не осталось. И вот поэтому, когда в Потсдаме опять собрались, то, значит, западники оба уже теперь, и Рузвельта не было, Трумэн пришел практически к черчиллевской позиции, да, и они дружно заявили, что вот Германия разрушена, ну вы что, брать нечего, для этого нужно тогда займ давать сперва Германии, чтобы она, ну то есть это повторение было бы...
Чтобы она как-то восстала,
да, это повторение того, что было после Первой мировой войны. Скажите,
после Версаля.
Скажите, Алексей Митрофанович, вот здесь правильно я понимаю, что есть такая история, что Трумэн при приходе к власти, вступлении в должность, Трумэн, в общем-то, стал отказываться от тех первоначальных позиций, которые были приняты. И у него был даже спор с военными по этому поводу, потому что Трумэн говорил, что Советский Союз выполнил все свои союзнические обязательства, и, в общем-то, и ему никакие союзники ничего больше не должны. И
Наоборот, союзники по отношению к Советскому Союзу все обязательства выполнили.
Нет, ну и Советский Союз выполнил, и они, все, мы разошлись, мы больше никто никому ничего не должен.
Ну, тут еще Япония была.
Вот, и был спор с военными, что еще Советский Союз нужен для того, чтобы вступить в войну с Японией, потом должен будет. Это так?
Ну, в общем-то, да. То есть, какие-то ограничения на отход от старой линии имелись. Но вот что касается репараций, то я бы, знаете, так сказал, они нас научили, что такое бизнес. Они просто на голубом глазу, как говорится, заявили. То, что база для обсуждения, это еще не значит...
Ну, что их надо платить, да, протокол надо... намерения, это еще не сделка.
Значит, база, что значит база? Это может быть 20, а может быть 0.
То есть, это правильная история.
Да. А у меня вот еще такой вопрос по этой репарационной сумме, которая возникла в конечном итоге. По базовой сумме. Не было ли связано то, что она оказалась гораздо меньше, чем подсчитано, с тем, что изменилась просто карта мира. Действительно, Германию поделили, возникла Восточная Германия, и, наконец, Восточная Европа оказалась под Советским Союзом. Но то, что это было уже заложено и спланировано.
Вот когда, так сказать, мы...
получили территорию.
На этику бизнеса, так сказать, несколько так с удивлением отреагировали, тогда они, значит, Бирнс, госсекретарь Соединенных Штатов новый, предложил такой, как он считал, компромисс. А давайте вообще бросим разговаривать о том, сколько Германия будет платить, разделим Германию на восточную и западную зону. И впервые появилось вот это выражение «Западная Германия» и «Восточная Германия». Все, что, говорит, на востоке, берите себе сколько хотите.
Это американцы предложили?
Американцы предложили. А мы будем себе то, что на Западе. Германия примерно, наши тогда сразу сказали, ну, простите, Германию-то мы не пополам все-таки разделили. У нас, ну, я не помню сейчас точно, 25%, по-моему, территории. Тем более, что самая промышленная часть, Силезия, отошла к Польше. Что, так сказать, осталось? Ну, остались, конечно, крупные химические комбинаты, вот это Лейна там в центре Германии, но это и все. Рур, основной, так сказать, промышленный но центр
остался. Ну, там промышленное сырье, но все-таки на восток Германии, как мы потом увидим, было что и брать, и демонтировать из промышленности.
Ну, конечно, конечно, но, в принципе, вот, так сказать, пополам-то, это такая, вроде как, гениальная идея. Что спорить о цифрах? Берите себе, сколько хотите.
То есть, как раз оттуда и выросла идея.
Советский Союз, правда, отказался от всего, что находится в ведении?
Сперва не очень, так сказать, этот принят был план, но американцы еще пошли на одну уступку. Они сказали, хорошо, мы понимаем, что не 50 на 50 промышленный потенциал на Западе и Востоке, поэтому вы получите еще 10% от того количества оборудования, которое будет признано излишним для германской промышленности.
Это...
О, как
формулировка.
И с лишним.
Да. Плюс, еще говорят, у вас сельскохозяйственная, сырьевая, так сказать, база, да, у нас промышленная. Еще 15% в обмен.
На сельскохозяйственную?
На сельскохозяйственную. Ну, там еще бурый уголь, калийные удобрения, вот все, что, так сказать, было. Поташ там такой.
А возвращаясь к теме Восточной Европы, она как-то
все,
уже тоже была в этих
переговорах? Все, так сказать, восточная часть Австрии, Финляндия даже. И то все, так сказать, акции, предприятия, которые немецкие, все это
уходило.
Ну, это вообще отдельная тема, мы ее затронем. Потому что ведь не только Германия оказалась под нацистским
репрессиями. Ну, вот самая, так сказать, вещь, конечно, опять-таки, вот Молотов очень разумно сказал, говорит, вы знаете, 10% или, так сказать, 15-25% – это хорошо, но от какой суммы? Что такое излишняя, так сказать, промышленность? Все зависело от того, так сказать, определить, какой уровень промышленности должен быть в Германии. Действительно, высшая степень нашего сотрудничества – это было март 1946 года, когда мы все-таки договорились, сколько в Германии чего должно оставаться и какой, так сказать, есть резерв для вот этих репарационных вещей.
И я бы сейчас хотел вставить небольшую фразу, которую я извлек из фильма о репарациях. 10 лет назад был снят фильм. На мой взгляд, достаточно интересный и подробный документальный фильм был. Насколько я понимаю, Валерия Овчинникова, да? В нем участвовали в этом фильме?
Нет.
Не участвовали? Там,
да.
Там плашечка была.
Я, честно говоря, не помню.
Вот. Но дело в том, что там есть несколько высказываний. Там вот вся история. Я, кстати, рекомендую его посмотреть, если вы хотите. Там вплоть до станков, которые оставались до 2005 года и оставались на Кировском заводе и так далее, что связано с репарациями. Но я бы хотел, чтобы мы с вами очень маленькую короткую фразу сейчас послушали фразу Валентина Фалина, которая очень много комментирует. Он был ведь не только посол в 71-78 годах, посол Германии, но он еще в своей юности, сразу после МГИМО, почти сразу после института.
С 51-го года он,
да,
стал
он же,
в Советской
он же
контрольной комиссии.
Контрольной комиссии в Германии он работал. И вот такая достаточно резкая фраза, но я не хочу сказать, что все фразы Фалина резкие в этом фильме. Он довольно подробно анализировал то, что происходило между Ялтой и Потсдамом. Но в конечном счете, вот такая вот сейчас достаточно забористая фраза, пожалуйста.
Сталин ориентировался на что? Что Германия будет единым государством. Поэтому, проводя в марте 1945 года совещание с советниками, которые готовили предложение по послевоенной германской политике, СССР, он сказал: придем в Германию, наша задача будет как можно скорее, как можно больше понаграбить, вывести в Советский Союз для того, чтобы восстановить нашу экономику, ну и все остальное.
Посмотрим, да, а дальше посмотрим. Награбим, не награбим, а вот брать как можно больше, наверное, все-таки это была эта идея.
Ну, вы знаете, поскольку, так сказать, это вот соглашение давало нам, как говорится, карт-бланш, берите все, что хотите, американцы, так сказать, очень нам такое сделали. Хотя потом начали требовать, чтобы мы отчитывались еще, потому что вроде как государство-то единое, значит, мы, так сказать...
Ну, на самом деле, при таком подходе все становится страшно непрозрачным.
Страшно непрозрачным, конечно, и вот это вот сразу пошло. Но самое-то, конечно, неприятное, то, что западники ни 10, ни 15% эти нам не дали. Так сказать, вот сейчас, если говорить о количественных оценках, они немножко разные. Нижняя цифра 5 миллионов долларов всего лишь этого вот оборудования. Кое-что нам давали с Запада, так сказать, демонтировали. А, значит, и верхняя 20. Вот где-то я так в одной из вот этих своих интервью назвал цифру 10, имея в виду, что, так сказать, какая-то средняя. Но это оценочно. Все это оценочные данные.
Что-то очень много оценочного.
Да, что касается вот этих, да, как говорится, как пограбить, ну, надо сказать, что, конечно, это было тяжелое испытание не только для немцев вообще, но и для немецких коммунистов, в первую очередь, потому что им надо было объяснить.
Надо было объяснять, и очень большие.
Почему пришли, так сказать, братья по классу, да, и вместо того, чтобы вместе строить, значит, социалистическую Германию, значит, забирают как бы основу пролетариата, средства производства.
Но это было частью денацификации.
Подождите, но мы сейчас... Это мы посмотрим.
Надо расплатиться за то, что сами грабили.
Через 5 минут посмотрим. В программе «Дилетанты» Алексей Филитов. Мы говорим о репарациях. И ваши вопросы уже приходят. Мы на них тоже постараемся ответить.
Дилетанты. Дилетанты.
Программа «Совместный журнал «Дилетант» и радиостанция «Эхо Москвы». Сергей Шаргунов, Сергей Бунтвин, ведут Алексей Филитов у нас в гостях. Мы говорим о репарациях. Вот здесь пришло несколько уже вопросов. Плюс 7-985-970-45.
Про Кенинсберг спрашивают.
Вот скажите, пожалуйста, как влияли, когда было решено вот о территориях, о разделении Восточной Пруссии между Польшей, например, и Советским Союзом, плюс еще Силезия, как мы уже упоминали сейчас, и вот другие районы, как это влияло на репарации, действительно, на демонтаж предприятий, перевозку грузов. Вот то, что, например, вот Кенигсберг, вот эта часть Восточной Пруссии, которая отошла Советскому Союзу.
Это все было решено на Потсдамской конференции. Mm-hmm. По идее, так сказать, первый, кто вообще выдвинул вот эту идею с такими с тремя спичками, то есть, вроде как, передвинуть границу советско-польскую на восток по линии Керзона и, соответственно, польскую границу на запад за счет Германии. Вот это так он там, в Тегеране с тремя спичками так это показал. Но это так пока и только идея. А в Потсдаме на Ялте было... Сталин говорил, что надо все-таки уже определить точно эту границу. Они говорили, что пока еще идет война, не стоит. И в конце концов в Потсдаме, в общем-то, это было решено, что, значит, граница пройдет по Одеру Западной Нейсе, Кенигсбергская область переходит к Советскому Союзу, что, значит, западная держава поддержит ее включение в состав СССР на будущей мирной конференции, которая
пройдет. А часть Польши, так, Восточной Пруссии.
И часть, да, перейдет к Польше, соответственно. Вот. Вот это с точки зрения территории. Так сказать, попытались, надо сказать, на Западе даже вот эту передачу Польши Силезии тоже включить, что, мол, какие-то вы еще репарации требуете. Силезия – это уже так сказать, жемчужина, вторая жемчужина после РУРа, вот когда там воспоминания Конева там были, когда он, значит, его войска приблизились, сплошные трубы, 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 то есть вообще просто поразительно такого даже... Можно только с Донбассом и Кузбассом можно сравнить, но и больше.
Мощнейший промышленный центр.
И они говорят, какие вам еще репарации? Вы так, так сказать, получили и, так сказать, все. Ну, это, конечно, территориальные вопросы не относятся к репарациям. А вот возвращаясь к этой теме, скажу, что мы, как говорится, скрепя сердце приняли вот этот компромисс, даже при условии, что они обещали еще 25% какого-то оборудования из своих зон нам подбросить, не определяя точно, правда, это количество. Но я думаю, что это был такой хитрый ход вообще американцев. Они как бы нас попытались в контры с немцами поставить, потому что вот как так вот из... И так, в общем-то, более бедная, конечно, часть Германии западная, и, так сказать, половину почти репараций оттуда. Ну, вообще говоря, все-таки, надо сказать, у немцев достаточно, так, у рядовых немцев хватило, я бы сказал, понимания, что надо платить за те преступления, которые были сделаны.
Да, там хватило.
Что возмущало бесхозяйственность.
Вот. При...
Недоумение, да. Вызывало. Но это даже возмущение вызывало, причем даже больше всего у коммунистов, потому что они, вообще говоря, считали, что, вот, так сказать, это...
В чем бесхозяйственность? Разрозненная техника, во-первых.
Ну, да.
Станки.
Да, все это... Ну, вот представляете себе, чтобы с фундамента снять станок, его взяли и взрывали, да?
Фундамент. Отлично.
Вы понимаете, что это, конечно, если это прецизионный станок, ну, то да. Это, так сказать... Ну, кроме того, вы знаете, вообще, так сказать, это, вот мне рассказывал хороший знакомый, наш будущий историк-германист Давид Самуилович Давидович, который был при штабе Жукова, и дежурил в штабе Жукова, ночью вдруг звонит ему комендант Мейсона, вот знаете...
Где фарфор.
Фарфор.
Да.
Приехала, говорит, команда, не нашла ничего демонтировать, ну, что там, это штучное производство.
Ну, да.
Котел отопления. Вот металл, хорошая вещь, он там уже медный вроде как еще был. Мы, значит, демонтируем котел. Ну, это значит, все заморозить.
Абсолютно.
Всю фабрику. Этот комендант звонит, значит, Жукову. Единственный, кто имел право, значит, наложить вето на деятельность репарационщиков, это был Жуков. Ну, это он спит, значит, разбудите, значит, комендант. Ну, и вот, говорит, Давид Самуилович, не знаю, конечно, верить ему или нет, сейчас уже не проверишь, поскольку его нет с нами. Ну, говорит, я на себя взял миссию сказать от имени Жукова.
От имени Жукова.
Гоните дураков прочь. Надо сказать, что Жукову доложили. И он, говорит, меня, так сказать, через несколько дней так вызвал. Ты что, говорит, от моего имени уже тут распоряжаешься? Ну, в общем-то, так сказать, одобрил. Вот это пример. Пример был еще более такой, как дикий. Станов несколько сталелитейных демонтировали, отправили в СССР, а потом по... Значит, по постановлению Совмина, как сейчас помню, 8 января 49 года, вернуть обратно в Германию. И вот, понимаете, вообще и подсчитать тоже репарации с точностью невозможно, потому что, с одной стороны, их эти станы вывезли, а с другой стороны, потом вернули.
А скажите, пожалуйста, вот была еще проблема, что считать по договоренностям, что считать основой для военной промышленности, об этом и немецкие историки говорят, а что считать мирной промышленностью и для обеспечения мирной жизни? Потому что там была проблема, например, каучука, резиной промышленности, искусственный каучук, покрышки и так далее. Вот, вот такой пример, например, было. Вот это как-то решалось или...
Была ли дифференциация?
Ну, вы знаете, ее сложно очень было провести. И должен сказать, ну, например, было принято решение развернуть производство минеральных удобрений, потому что в Германии, по сути дела,
все было для этого готово.
Без минеральных удобрений, во-первых, нельзя было сельское хозяйство, так сказать, как-то поднимать. Да, во-вторых, действительно, все готово. Так надо сказать, американцы вынесли официальный протест против, значит, развертывания производства этих самых минеральных удобрений.
Почему?
Потому что это может использовать для военных целей. Как там это?
Модификация производства.
Это же не так. Я, конечно, не химик, но говорят, что это очень легко перенастроить с удобрения на взрывчатку.
Вот с одной стороны, вот такие постоянные разговоры. Но ведь были, скажем так, демонтировалось и оборудование, например, пищевой промышленности во многих. Кондитерской промышленности, мукомольные, другие, крахмальные.
И опять-таки американцы выражали протест, потому что многие эти предприятия были американской собственностью. То есть акционерные, через акционеров, так сказать, они вот как вы. Даже они не против того, что, так сказать, это не военные, но вообще-то, в принципе, знаете, кондитерская тоже может быть военная, поскольку если кормить солдат, то это...
Ой, знаете, так можно так все военное.
Все на свете.
И вообще, это я бы не сказал, что это особенная была...
И все средства поражения насилия, это понятно.
Разница. В общем-то, так сказать...
А вот если покасательно затронуть вопрос тех репараций, которые относились к странам-союзницам, каков был характер, значит, отъема, и что это было в первую очередь?
Ну, я не специалист вообще. Я знаю, что из Румынии, там, положим, нефтехимическая, по-моему, так сказать, промышленность там была развита, да. В Венгрии, опять-таки, тоже связанные...
Не, я имею в виду даже не стран-союзниц Германии. Понятно, что Румыния, Венгрия, Италия, а наоборот, союзниц-победительниц. А что им досталось? Что они получили?
Они получили, прежде всего, патенты.
Так.
10 миллиардов, оценка американского одного историка, 10 миллиардов долларов, то есть намного перекрывающее то, что мы получили. Они даже, так сказать, некоторые к себе так в кулачок посмеивались, пока вы там, значит, устаревшие...
Пока станки ворочаете.
Мы имеем уже, так сказать, ноу-хау, так сказать, самое передовое. Ну, известная вещь с ракетами, так сказать, ракетчики. Вот фон Браун, это такая, я бы сказал, человеческие уже репарации.
Да, на Советском Союзе тоже кое-что досталось.
Да, да.
И ФАУ-2.
Некоторые, кстати сказать, вот будущий один из руководителей ГДРовской промышленности, вернее, даже планового хозяйства, такой Эрих Апель, он был ракетчик, и он не захотел уезжать в США вместе с этим... фон Брауном, сказал, что это мне, так сказать, как...
Вцепился в свою землю.
Да, он, все, он был человек левых, потом он стал коммунистом и стал вот председателем Госплана ГДР, в конце концов. Правда, покончил жизнь самоубийством из-за разногласий с Леонидом Ильичем. Говорят, человек мягкий был, но иногда...
А по какому поводу разногласия? Политические?
Нет, по-моему, просто экономические. Сколько платить за ГДРовские товары и прочее, это уже, да, уже не репарации, это уже, так сказать...
Алексей Митрофанович, вот когда мы говорим о таком, что, во-первых, в разобранном виде очень часто, с другой стороны, мы видим, что эти те же самые станки, я, вы знаете, еще 10 лет назад, когда я смотрел на эти кинокадры, когда на Кировском заводе очень много работало. Мы говорили, когда, помните, блэкаут у нас был здесь в мае в Москве. Мы говорили о том, что у нас турбина на МАГЕС, одна из турбин, была репарационной. Кстати говоря, до конца 90-х, начала 2000-х годов. Но дело в том, что здесь ведь тогда и скот, и сельскохозяйственная продукция, она тоже вывозилась. Там что-то я...
Это, конечно, не было зеркально, да, по отношению к тому, что делали. миллионов голов. Союз.
Ну, это можно, конечно, подвести под понятие реституции. Это уже
да, это скорее,
другая
да.
вещь. Но, так сказать,
ну, да, у нас тоже чернозем, да, да? Ковшами черпали. Да.
При этом еще, насколько я помню, может, я ошибаюсь, в 46-м году принято было еще одно постановление, когда уже, вы помните, мы об этой идее говорили, именно восстанавливали производство в самой Германии, и тогда уже часть продукции
вывозили. Советские акционерные общества были созданы.
Да-да-да. Вот да, эти стало. Акционерные совместные общества были сделаны. И тогда и это перешло в какой-то более рациональный
безусловно,
вид.
Безусловно.
Вы знаете, я бы хотел вот какой вопрос задать. О том, насколько репарации эти действительно помогли восстановлению народного хозяйства. И вот немецкие историки, которых я слышал, они считают, что помогло тяжелой промышленности, достаточно сильной, помогло военной промышленности.
Ну, не только. Вот передо мной «Московский комсомолец», такая статья как раз Ростовского. Немножко он, правда, тут ошибся.
Михаила.
Да, Михаила, да, говорят, что это самое, согласно решению Ялтинской конференции, Германия должна была компенсировать финансовый ущерб за счет массового изъятия активов из своей восточной части. В Ялте этого не было решено, это было решено
Позднее.
Это ошибка. Но вот тут как раз есть картинки такие, показывают, москвич там старый, который, собственно, весь завод...
400-401, да.
Даже, по-моему, он просто 400-й. Такой
400-й,
совсем,
да.
Совсем маленький. Угу. Вот, я-то еще помню. Вы молодые
я
люди.
Тоже. Нет, я помню. Я должен сказать, я помню его хорошо.
Потом фотоаппарат. Это красногорский вот этот наш гигант, можно сказать. «Зениты», «Киевы» там все вот эти выпускались. Это, по сути дела, ЦИС.
Это ЦИС, да? А тут
фабрика «Шостка», вся вот эта
пленка. Шосткинский химзавод.
Это, так сказать, «Акфа», так сказать, была.
То есть «Свема» – это «Акфа»,
да,
бывшая,
«Акфа»,
да?
Конечно, да. Но опять-таки, вы понимаете проблему.
«Иш». Вот здесь Зауэр в Ижевске говорит, охотник, да, у меня «Иш-54», это
ну,
оружие.
Ну, видите, да. Так сказать, тут, ну, ведь он говорит про уже, так сказать, ВПК, да?
Но нет, это не совсем, раз... но Зауэровский это, у него «Иш». 54 это все-таки ружье охотничье.
Да, ружье охотничье, правильно.
Да.
Калашников мы сами делали, без немцев.
Калашников, да. В общем-то, я думаю, после долгих споров решили, что все-таки Калашников сделал. Вот действительно, вот скажите, пожалуйста, вот репарации, когда они кончились, во-первых?
Это после 1953 года известные события, неприятные для нас, говорят, первый кризис в нашей, так сказать, доблестной системе. Июньские события 1953 года в ГДР. И после этого решили, наоборот, качать в Германию.
Утихомирить.
Да. И вот мы с 1 значит, января 1954 года отказались от дальнейшего. Оставалась еще приличная сумма. По сути, эта оценка дается 4,3 миллиарда. Мы взяли из восточной зоны. Ну вот, так сказать, переходя, вот, может быть, к более актуальным проблемам, все-таки действительно с... В отношении ФРГ там мы ни от чего не отказывались. Мы просто не ставили этот вопрос. Скажем так. И это остается, ну, своего рода правовой вакуум.
То есть мы его поставили, но не продолжали.
Правовой вакуум. Мы отказались от взимания репараций с ГДР. Собственно, на что мы имели право по вот этому Потсдамскому соглашению. Но, вот, так сказать, поскольку западники нам все-таки не 10, не 15% не выдали, то это значит остается. Как
но
бы...
об этом на самом деле всегда молчали.
То есть здесь.
Ну а вот скажите.
Почему? Ну это нереально же было в конце концов.
А вот скажите, вот сейчас я понимаю здесь. Это такой, в общем, то, что происходит в Думе очень часто, и особенно из этой фракции, это троллинг такой.
Ну, это я согласен.
Веселый.
С этим, так сказать, тезисом и посылом статьи вот этой ростовской я полностью согласен. Да. Это правильная критика, конечно.
Но, вот скажите... Но многие, кстати, вспоминают Генуэзскую конференцию 22-го года.
А что, Генуэзская конференция?
Когда были выдвинуты взаимные претензии. Ну, с одной стороны, Антанта – Российская империя, а с другой стороны... Значит, Советский Союз, Антанта.
Они требовали признания долгов.
Это был ход Чичерина, достаточно успешный.
За интервенцию.
И в итоге пришли к обнулению, как известно.
Ну, не совсем.
Не совсем.
Но не стали платить. Сказали, что мы не правоприемники.
По-моему, это регулировано было уже после 91-го года.
Совершенно верно. Конечно, в итоге, да.
Совершенно верно.
Ну, небольшие,
там
конечно, какие-то вещь, выплаты, но тем не менее.
На Генуэзской конференции там немножко другой был ход.
Тупик был. С Англией мы договорились, почти договорились в 1924 году. Там вот этим бондхолдером, то есть держателем, что-то такое должны были платить.
Вообще было бы очень интересно как-то обсудить эту тему.
Потом, да.
И одновременно тему, которую мы практически в этот раз не коснулись, это то, кому по-прежнему платит Германия. И сколько она платила?
Она платит государством или людям?
Людям, да. Постсоветской России,
первое,
Белоруссии,
сказать,
Украины.
Известное это Люксембургское соглашение с Израилем. Это 10 сентября 1952 года. Вот это добровольно, надо сказать, Аденауэр против мнения большинства своей фракции, особенно против мнения министра финансов, который говорит, мы только начали...
Сказать, да вы что? Да.
Что, зачем нам платить? Но это политическое решение, сказал Аденауэр, заявил, что это дело чести его, как немцам.
И тут тоже есть же цифры, в том числе, сколько сейчас платят своей
дефенсации.
Цифры,
они очень интересно, кстати, сказать, рассчитали. Знаете, по сути дела, это даже не за преступление, так сказать, за оплату, а расчет был такой, что за каждого приезжающего в Израиль, вот это вот министерство абсорбции, да,
да,
оно тратит по тогдашнему $3000. Всего приехало 500 тысяч, умножаем, получается $1.5 миллиарда. И вот за эти $1.5 миллиарда, значит, Германия решила, Западная решила выплатить, и еще на $500 миллиарда, значит, Всемирному Европейскому Конгрессу, это как бы тем евреям, которые не приехали в Германию, но, тем не менее, так сказать, считаются...
Нашим гражданам выплачивали ведь Германия.
Это уже было после объединения, я вот тут говорил, это решение Бундестага от 2000 года, опять-таки мы обязаны вот мировой еврейской общине, потому что они подняли этот вопрос вне связи с Россией совершенно, просто, так сказать, они пригрозили бойкотом за немецких фирм, а это страшная вещь. Фирмы зашевелились и создали, в результате решили такое государственно-частное партнерство, три источника: фирмы, государство и добровольные пожертвования. Вот один из моих немецких знакомых сказал, что он 300 марок заплатил за то, что у них в семье работала украинская служанка.
Да, вот. Но это вот-вот, да. Это ведь еще долгая тема, кстати.
Но это совершенно такое, это все связано...
Это уже не репарация, это личное...
Конечно, такие, и это связано с, в общем-то, гигантским путем, который прошла Германия после войны. И вот, ну, здесь продолжается нам, вот я, как это... бенефициары, да, те, которые пользуются репарациями до сих
пор. Получатели, скажем так.
Да. Василий пишет, у меня в гараже тиски фирмы «Хеллер» после репарации из Германии на моторный завод в Казани. Лучших тисков не бывает. Ну, это да. Но мы сегодня ничего не говорили...
Главное, чтобы не тиски из гестапо.
Да. Ну, вот... Сережа, ну вот Сережа, Сережа, мы о благородных вещах говорим. Тоже, между прочим, могут быть двойного назначения, да? Так что не надо. Из всего можно сделать оружие и ужас.
Гестапо – очень интересный момент. Знаете, по вот условиям этого договора 12 сентября 1990 года Германия признавала законность всех актов, в том числе экспроприации, до момента образования ГДР, до 7 октября 1949 года. И вот когда совсем недавно вдруг бывший начальник гестапо города Хемниц обнаружил себя и сказал...
Который в советский период Кармарштадт, да?
Да, ну он, естественно, был в Западной Германии, а гестаповец он был здесь. Он вдруг, значит, подал иск насчет того, чтобы верните мне картину мою, которая сейчас висит, значит, в ратуше. Потому что это коммунисты, значит, ее конфисковали незаконно. Ну, и единственное, что его спасло, так сказать, эту картину в этой ратуше, то, что это было конфисковано до 7 октября 1949 года. Если бы немножко запоздали с конфискацией, то ему бы вернули.
Вообще, это потрясающая, конечно, казуистика, которая всегда...
Сколько здесь дьяволов и сколько здесь деталей.
Да, деталей, но дело в том, конечно, сейчас очень странно возбуждать эту историю, потому что, ну, странно возбуждать эту историю.
Вы понимаете, в том дело,
обсуждать
что с правовой
надо.
Точки зрения вопрос открыт. Вот если говорить, например, о Греции, вот поскольку это самое актуальное, да, наверное, более актуальное, чем, так сказать, наша думская идея. Дело в том, что Греция... Но, вообще говоря, ее все время кормили обещаниями, что вот будет мирный договор, тогда, так сказать, по мирному договору мы начнем платить репарации.
А греки что-нибудь получили в итоге?
Ничего они не получили, в том-то и дело. А там даже и не о репарациях речь идет, если вы знаете, там просто о беспроцентном займе, который они дали оккупантам, так сказать, для питания их войск.
Понятно.
И вот эти 14 миллиардов евро, вообще все признают, что это бесспорная вещь. Да, вот, знаете, немцы просто...
Да, это несколько другая история.
Это вообще... несколько другая история. А немцы говорят, ну, хорошо, дайте им эти 14 миллиардов, и пусть убираются из зоны евро. А другие говорят, давайте просто вычтем эти 14 миллиардов из 240 миллиардов, которые должны...
Да, давайте их погасим.
Но дело-то в том, что они говорят, что беспроцентный займ – это тоже вообще насилие. Такого не бывает.
Ну, конечно, нужна уже моральная компенсация.
Друзья мои, это следующая тема. Я очень благодарен Алексею Митрофановичу вам, что мы с вами проследили историю репараций германских.
Ну, далеко не полно.
Пунктирно. Спасибо. Это была программа «Дилетанты».